Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары, интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Делегация немецкого города-побратима Бielefeld побывала в Новгородском университете. Официальным отношениям между нашими городами в следующем году исполнится уже 30 лет. Практически столько же сотрудничают и высшие учебные заведения. На днях кафедре маркетинга и управления персоналом исполнилось 20. Когда-то потребность в таких профессионалах ощутимо возросла. Экономику России надо было переводить на рыночные рельсы. И вот за время работы кафедра выпустила более 450 специалистов. Как они востребованы сегодня, могут ли влиять на развитие бизнеса в разных сферах, разговор пойдет об этом. Одна из ключевых проблем регионального здравоохранения – кадры, а точнее их нехватка. В последние годы для сокращения дефицита делается многое. Это дает свои результаты. Молодые выпускники трудоустраиваются в медицинские учреждения. С одним из них познакомилась наш корреспондент. Подведены итоги диктанта Грамотеи, который прошел накануне Дня славянской письменности и культуры. Более 1500 человек по области приняли в нем участие. И майские праздники, бессмертный полк, утешение бронзы и хованщина на фоне кризиса, безработицы и дефицита покупателей. Рисуем языковую картину майя. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Великом Новгороде побывала делегация немецкого города-побратима Bielefeld. Официальным отношениям между нашими городами в следующем году исполнится уже 30 лет. В этот раз немецкие гости посетили и Новгородский университет, продолжит наш корреспондент Катерина Валова.
Почти 30 лет длится сотрудничество Новгородского университета с учебными заведениями немецкого города-побратима Bielefeld. В 1988 году было положено начало совместной работе с университетом Bielefeld. В настоящее время мы сотрудничаем в области межкультурной коммуникации и лингвистики. Это и обмен студентами между Новгу и профессиональным колледжем имени Рудольфа Ремпеля. Речь идет уже о будущих экономистах и педагогах. А на этой встрече обсуждались новые направления партнерства. Так, президент Новгу Анатолий Гавриков, приветствуя немецких гостей, сказал следующее.
Мы знаем о развитии целого ряда проектов, бизнес-проектов. Мы знаем о том, как складывались отношения между научными школами университета Bielefeld и Новгорода. Но вот я назову троих, наверное, немецких коллег. Это Йоганнес Вильд, Людвиг Хубер, Ольга Грауман. Это все те, кто активно работал в университете Bielefeld и вместе с тем активно сотрудничал с нашим университетом. И они являются почетными докторами нашего университета. В настоящее время ситуация непростая. Я имею в виду отношения, которые складываются между странами Европы, Российской Федерацией. Но я абсолютно уверен, что контакты, которые сложились между творческими, научными коллективами этих стран, они продолжаются и будут продолжаться активно. Ну, поэтому мы с большим оптимизмом встречаем вас здесь. Готовы рассказать о том, как развивается наш университет, какие возможны перспективы сотрудничества. Ну и поэтому сегодня вот в рамках нашей встречи мы хотели бы рассказать и показать, что там может быть из жизни университета.
Далее делегацию из Bielefeld познакомили с Новгородским университетом и его институтами. Как было отмечено в презентации, сейчас в Новгу обучается 8 тысяч студентов, в том числе дистанционно. 500 человек – иностранные студенты. Обербургомистр Bielefeld Петер Клаузен подчеркнул, в этот раз они хотели бы придать сотрудничеству новый акцент.
Мы beobachten ja jetzt schon seit Jahren die Entwicklung an der Universität und sie geht ja immer weiter. Das freut uns sehr. Ich darf Ihnen die besten Grüße des Rektors unserer Universität aus Bielefeld, Herrn Professor Sagara, überbringen.
У нас есть возможность несколько лет уже наблюдать, каким образом развивается деятельность в вашем университете, и она продвигается все дальше. Мы очень рады этому, и я должен передать вам сердечные приветствия от господина доктора Сагара из университета. Мы хотели бы во время нашего визита придать новый акцент нашему сотрудничеству, поэтому здесь присутствует господин доктор профессор Буде из Технического университета Бильфельда. Я, может быть, немножечко расскажу об университете. Университет Бильфельд, там сейчас учатся у нас примерно 25 тысяч студентов. Технический институт, там учатся примерно 9 тысяч студентов. Больше подходит вам, и прежде всего, как бы, вот, пункты соприкосновения, это темы, которые сегодня упоминались, технические темы. И поэтому присутствие профессора Буде здесь сегодня на нашей встрече подчеркивает то, что мы также заинтересованы в сотрудничестве и между техническим институтом и вашим университетом, и мы хотели бы посмотреть, какие есть возможности для развития. И я уже знаю по своему опыту, что когда мы начинаем разговаривать, мы начинаем сотрудничать, в какой-то момент обязательно нужно переходить к более конкретным вопросам, нельзя оставаться только на уровне приветствий, и поскольку есть некоторые различия в нашей работе, даже там, да, на уровне понятий, что такое здесь, что такое. И я бы хотел в итоге своего визита здесь у вас для себя понять и осознать, взять с собой эту информацию, какие сферы для конкретизации вы для себя понимаете.
С университетом прикладных наук НОВГУ пока не связывают договорные отношения, но, возможно, вскоре они появятся и будут касаться совместной работы в сфере подготовки инженеров и учителей труда. Немецкую делегацию также познакомили с Институтом электронных и информационных систем, Политехническим институтом. Гости из Бильфельда побывали и в Антонове.
На днях кафедра маркетинга и управления персоналом Новгородского университета отметила свое 20-летие. Когда-то потребность в таких профессионалах ощутимо возросла. Экономику России надо было переводить на рыночные рельсы. И вот за время работы кафедра выпустила более 450 специалистов. Как они востребованы сегодня, могут ли влиять на развитие бизнеса в разных сферах? Об этом мы расспрашивали заведующего кафедрой доктора экономических наук Магомеда Омарова.
Магомед Магомедович, я прочитала на сайте вашего института, что именно благодаря вашим усилиям была создана кафедра 20 лет назад. Вы какими, так сказать, идеями руководствовались, когда ее создавали? Я понимаю, что это была середина 90-х, дикий рынок.
Это были непростые времена, когда страна переходила к рынку и востребовались новые специальности. Специальности маркетинг, управление персоналом, менеджмент. Не было менеджеров хороших, которые могли бы перестроить экономику России в новые условия, в рыночные. Поэтому мы изучили рынок и выявили огромные потребности специалистов-менеджеров, специалистов управления персоналом, маркетологов, рыночников, которые могут предсказать будущее, в каком состоянии будет рынок через год, два, три, на стратегической перспективе. Не хватало специалистов, которые могут изучить конкурентов, внешнюю среду, влияние этой внешней среды на экономическое состояние региона. В связи с этим, вот в 96-м году мы и организовали кафедру маркетинга и управления персоналом. За это время мы выпустили 455 специалистов, в том числе подготовили 108 кандидатов и докторов наук, из них 5. Они работают по всей России сегодня, в том числе в санкт-петербургских вузах, московских вузах, в разных странах даже есть у нас выпускники. У нас хорошие связи сложились с разными вузами, Московским технологическим университетом, Санкт-петербургским архитектурно-строительным, Санкт-петербургским аграрным университетом, Владимирский госуниверситет.
Магомед Магомедович, вот 20 лет назад, наверное, не хватало не только специалистов в этих областях, но, в общем-то, и преподавателям, наверное, пришлось переучиваться. Они-то ведь тоже были воспитаны на принципах социалистической экономики.
Ну, мы делали ставку на людей, которые знали производство, на производственников. Их приглашали на кафедру, и, конечно, в дальнейшем они начинали заниматься наукой. И очень хорошо нам помог университет экономики и финансов, там кафедра маркетинга. Мы практически там очень много взяли. А они тоже полгода в Финляндии учились. Не просто это все было. Вся кафедра маркетинга во главе с Багиевым уезжала в Финляндию. А мы учились у тех, которые там уже успели что-то вот перестроить. Там и маркетинг, и стратегический маркетинг, там и территориальный маркетинг, другие составляющие, все вот эти, значит, рыночные составляющие мы практически копировали у университета экономики и финансов. Теперь центральный экономический университет страны, Санкт-Петербургский.
Ну, вы знаете, вот, например, в США маркетинг действительно стоит во главе угла бизнес-деятельности, а у нас в России, скажите, он играет ту роль, которую, в общем-то, должен играть?
К сожалению, мы до сих пор не смогли вот поставить эту работу на должный уровень. У нас на предприятиях нет хороших стратегий. Если есть, очень плохо с реализацией этих стратегий. Поэтому мы, конечно, учим не только по там общий маркетинг и исследование рынка самого. Мы по 13 дисциплинам готовим специалистов, маркетологов, чтобы они могли организовать вот маркетинговые службы на предприятии. Дальше исследование рынка, исследование конкурентов. Эта работа, конечно, начали в 90-м году, но были ошибки допущены в начале 90-х годов. Мы начали внедрять маркетинг по Котлеру, поэтому учебнику учат и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Японии маркетинг. Но Филипп Котлер, он развивает маркетинг на лучших странах мира, и из них берет тоже лучшие предприятия. И предлагает это все распространять на российские. У нас условия немножко другие, и получилось, что до сих пор нам приходится адаптировать маркетинг собственным условиям, но тем не менее много предприятий, которые имеют службы маркетинга. Это процесс развивается медленно, но движение вперед есть.
Есть все-таки?
Есть, да. Я думаю, что другого варианта нет. Мы этим занимаемся, кафедра имеет успех.
А что вы сейчас думаете об экономике России? Вот в этих-то условиях, наверное, сложно развивать маркетинговые процессы. Что вы думаете о малом и среднем бизнесе?
Малый и средний бизнес, конечно, находится в таком состоянии довольно угнетенном. Поддержка есть малому бизнесу и среднему, но концепции развития нет. Понимаете, это разные вещи. Программа развития может удвоить, утроить малые предприятия, средние. А вот поддержки, то, что мы на правительственном уровне делается, это все для того, чтобы создать лучшие условия тем, которые работают. Поэтому не удается удваивать, утраивать. Ведь ВВП в европейских странах там до 70% доходит малого и среднего бизнеса. А у нас где-то 25%, потому что нет концепции развития этих предприятий.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Одна из ключевых проблем здравоохранения – кадры, а точнее их нехватка. В последние годы для сокращения дефицита в новгородской медицине делается многое. Действуют социальные программы по приобретению жилья и получению подъемных, заключают договоры на целевую подготовку в вузах, предлагают повышение квалификации, переподготовку, проводят профессиональные конкурсы. И это дает свои результаты. За последние 4 года в учреждении здравоохранения области трудоустроились 262 врача. В их числе и выпускник медицинского колледжа Новгородского университета Сергей Иванов, который уже месяц трудится в отделении реаниматологии областной больницы. С молодым медиком познакомилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Студент 4 курса медицинского колледжа, специальность лечебное дело. Квалификация присваивается фельдшер, скорой помощи и ФАПа.
Учились вы 4 года?
Да, учился 4 года, поступал в 2011 году, начал обучение, но забрали в армию. В 2011 году ушел в армию, вернулся, продолжил обучение снова, вот сейчас заканчиваю.
Вот такой перерыв, как сказался, как уже на профессию взглянули, по-новому?
Да, по-новому. Хотелось однозначно продолжать, потому что медицина – это мое прям призвание. И вернулся, да, начал наоборот интереснее, уже ты понимаешь, что у тебя уже за горами армия, все, тебе никуда не нужно будет потом отлучаться, ты можешь спокойно продолжать учиться.
Ну вот вы уже говорите такие слова, что медицина это ваше, это призвание. Когда это почувствовали и удалось ли это уже понять на практике?
Да, конечно, это изначально с первого курса, там, с первых посещений больниц, наверное, сразу же, вот я понимаю, что это мое. Проходя практику в декабре 2012 года, в первую городскую больницу, в приемном покое. Мне понравилось, и в феврале я устраиваюсь туда же, в приемный покой, на работу. С 12 по 15 год я работал в приемном покое в больнице, работал медрегистратором, оформлял пациентов, принимал, выполнял назначения.
С головой окунулись во всю эту работу?
Да, да. Потом пришлось, чтобы готовиться к диплому, уволиться. Но сейчас вот устроился на новую работу в областную больницу, в реанимацию. Продолжаю обучение, а хочу продолжить, после окончания хочу продолжить дальше обучаться, уже пойти на высшее образование, стать врачом, реаниматолог, анестезиолог.
Попали вот в это отделение реанимации случайно или вас интересовало это направление именно?
Да, меня интересовало это направление, узнал, что требуется, подошел к главной медсестре, дали попробовать, понравилось, теперь работа.
Ну вот специфика работы, ведь люди поступают в тяжелом состоянии к реаниматологу.
Да, конечно, нужно всегда держать голову в ясном уме, всегда быть готовым ко всему, ко всем ситуациям. Бывает очень мало времени, нужно всегда знать все пошагово, что тебе нужно сделать, ничего, чтобы не произошло каких-то ошибок. Нужно делать все четко, с толком, с чувством, расстановкой.
Уже есть такие пациенты, которым вам удалось помочь?
Да, конечно, уже с самого начала много благодарных пациентов. Иногда даже банальная инъекция выполнена. Как бы, ну, студентам не все доверяют же люди, да? Там начинают говорить, что вот студенты, мы боимся, да? А когда к ним подходишь, там, с добром, с чувством, успокаиваешь, как говорят, что лечит больше слова.
Вот уже в отделении реанимации какие-то сложные случаи были у вас?
Да, в реанимации уже каждый день сложные случаи, потому что поступают люди. Специфика моей реанимации – это люди с инфарктами. Там уже сразу понятно. Сегодня я буквально суток, было очень достаточно тяжелых пациентов. Но все хорошо, все нормализовалось, все стабильно, все выполнено.
Врач, а тем более молодой, да, он действительно должен настроить пациента, чтобы он ему доверял?
Да, конечно. Первое – это наладить контакт с пациентом, чтобы были доверительные отношения, что ты не только молод, но ты еще и опытен и знаешь, что нужно, как, чего.
Какие-то пациенты, может быть, особенно запомнились вам?
Да каждый пациент запоминается по-своему. Когда встречаешь в городе, там, с тобой здороваться, ты сначала не понимаешь, кто это, а потом вспоминаешь, что да, этот человек там лежал у тебя в отделении, ты за ним ухаживал, лечил его, а тут он здоров, счастлив, ходит, улыбается.
Первоначально вы, когда пошли учиться в медколледж, почему выбирали эту специальность? В семье кто-то работает в медицине или как-то так получилось, с детства хотели?
Да не знаю, в 10 классе у меня посетила такая мысль, что они пойти ли бы мне в медицину. В семье нет родственников никого вообще, кто в медицине был. Я вот единственный пока в своем роде.
Родители рады медику в семье?
Да, родители рады, безумно рады, что когда звоню постоянно, говорю там о своих успехах, о том, что вот еще один экзамен с пятеркой, еще один, а в конце уже, когда спрашивают, сдал экзамен, я говорю, да. Они даже спрашивают уже, на какую оценку, они же знают, что пятерка.
Высшее образование вы планируете получать в нашем университете?
Да, в нашем, конечно. Буду продолжать учиться там.
После колледжа сколько вам лет еще предстоит отучиться?
После колледжа мне предстоит отучиться 6 лет, 2 года ординатуры. Ну, вот я уже буду не молодым врачом.
Такой длинный путь в профессию.
Да, длинный путь в профессию, но это того стоит. Даже если говорить о том, что сколько еще учиться, чтобы получить профессию. Ведь медицинские работники, они должны учиться на протяжении всей своей карьеры, всей своей учебы, потому что всегда появляются какие-то нововведения, новые появляются препараты, новые методики, новая аппаратура. Поэтому нужно всегда учиться, обучаться, быть в курсе во всем. Буду продолжать работать, учиться.
А работу и учебу в институте, наверное, будет сложно совмещать?
Да нет. Я вот на протяжении всей учебы в колледже совмещал и работу, и учебу. И работа помогает тебе в учебе больше. То есть на учебе тебе дают теорию, а теорию просто так не усвоить без практики. А практика помогает тебе больше понять, что и как. Пощупать это руками. Не только в голове на словах, а вот как оно есть. Потому что то, что пишут в книжках, если взять любой случай любого пациента, любое заболевание, да, которое там прочитал в книжке, выучил его, когда ты вживую общаешься с пациентом, у него стоит как бы такой диагноз, да, заболевание такое. Но там могут быть единичные симптомы, которые описаны в книжке. Все остальное – это совершенно другое. Поэтому практика нужна обязательно.
А как, кстати, вас принял коллектив областной больницы?
Коллектив областной больницы принял хорошо. Молодой человек, больше работают в реанимации девушки, парней очень мало, а работы много достаточно физической. То есть это пациенты часто тяжелые, которые требуют большого внимания на то, чтобы за ними ухаживать, перестилать, подтягивать, перекладывать. Достаточно сильно физическую нагрузку.
Да, Более 1500 человек приняли участие в диктанте Грамотсея, который практически накануне Дня славянской письменности и культуры прошел в областной научной и районных библиотеках. Традиция так встречать праздник, посвященный братьям Кириллу и Мефодию, продолжается 4-й год, не всегда с одинаковой активностью, но при неизменном энтузиазме организаторов, которые стараются подобрать интересные тексты для этого диктанта. Итоги уже подведены, по крайней мере, в Великом Новгороде. Подробности мы узнавали у профессора Новгородского университета, филолога Татьяны Шмелевой. Татьяна Викторовна, ну мы давали анонс диктанта, который, по-моему, традиционно в 4-й раз проводился в библиотеке, да, в областной. Это было буквально накануне Дня славянской письменности и культуры. Ну, что нам этот диктант преподнес?
Ну, это не только в нашей библиотеке, это ведь областное такое наше дело. Все библиотеки присоединяются и пишут один и тот же текст, который мы рассылаем. Так вот, в этом диктанте приняли участие 511 человек.
Это по области?
По области.
А в прошлом?
А вот не помню, не посмотрела, да. Но видите, как в городе в прошлом году было больше 50, а в этом году пришли 36 человек. Ну вот так, ну понимаете, мы не гонимся же за этими. Ну,
конечно,
пришли.
Кто хотел?
Тот пришел.
Это люди были какого возраста примерно?
Вот мы провели такой, в общем, анализ этих работ, и получилось, что у нас примерно равные. В общем, я разделила на 3 группы. Трудящиеся, пенсионеры и школьники. Вот такие были. Ну вот трудящихся было немножко больше, 16, там 12, школьников 7 человек. Ну, в общем, такие сопоставимые, в общем, группы. Интересно, что школьники, я посмотрела, думаю, неужели они еще не написали с диктанта в своей школе?
Тоже, когда вы сказали «школьники», я так и подумала.
Да, изумилась. Ну, кому-то захотелось. Кто-то, видимо, пришел с мамой, судя по фамилиям. Тоже, по-моему, хороший семейный отдых вот такой написать.
Ну, напомните вот... еще и тему диктанта.
Да, то есть я хочу сказать вот о других. Ну, в Батицком районе 99 человек написали, в Машинском 92. Ну, так сложилось. А другие районы не участвовали, потому что были заняты в праймерис. Ну, вот жизнь идет против нее, как-то, в общем, не попрешь. Ну, во-первых, спасибо всем, кто пришел. Первое, что мы с вами отметили дни Кирилла и Мефодия наилучшим образом – письмом. В память о том, что они подарили нам письмо, мы написали письмо. И главное, что этот диктант, как и все другие, мы стараемся, по-моему, был довольно таким... развивающим, просвещающим. Потому что мы задали вопрос, а когда же началась эта традиция отмечать День Кирилла и Мефодия? Мы ответили на этот вопрос. Эта традиция не такая старая, как кажется там вековая. Она началась в 1863 году. То есть, как я сказала вот в этом вступительном слове, Кириллу и Мефодию пришлось дать 1000 лет, чтобы их дела, их подвиг был по-настоящему оценен в России. Конечно, это мы сделали вслед за Болгарией, потому что Болгария уже в 1851 начала. Это на подъеме их национального, так сказать, расцвета, освобождения от турецкого ига. И наши много работали над этим, славянофилы, что нужно отмечать. И, в общем, это очень значимо. И вот в 1863 году, в 1863 году уже праздновали этот день в Новгородской духовной семинарии. И мы записали реальный текст XIX века, который опубликовал в московской газете «День» наставник, как тогда говорили, преподаватель духовной семинарии Александр Лукич Громачевский. Эта фигура тоже очень интересная. И интересно, что этот диктант как бы мы нашли в нашем альманахе «Чело». И извлекли его из статьи Нины Николаевны Вихровой, которая специалист у нас по творчеству Ивана Сергеевича Аксакова. И вот она, анализируя его газету «День», там нашла это письмо и среди прочих текстов опубликовала этот. Так вот, чтобы внимание привлечь к фигуре Александра Лукича Громачевского, мы просили Нину Николаевну рассказать о нем. Это интересный очень человек. Он приехал сюда в 24 года, так сказать, выпускником Московской духовной семинарии, потом работал на юге. И в начале века, как нам Нина Николаевна рассказала, был директором, в Таганроге директором гимназии, которую несколько раньше окончил Антон Павлович Чехов. Как-то все связано, видите, Кирилл, Мефодий, Новгородская семинария и Антон Павлович Чехов. Ну вот текст поэтому, конечно, он не всем был близок. И ошибки, которые там, они скорее культурные, чем орфографические. Например, масса ошибок была сделана в таком обращении, или нет, обозначении «отец-ректор». Да, «отец-ректор» архимандрит Макарий. Люди как-то смутились, написали «отец-ректор» через дефис. Ну, понятно, что это не орфографическая ошибка. Вот мы удалились от этой культуры.
Но мы уже приступили все-таки к анализу, да? Что нам показала проверка диктанта?
Да, поэтому мы очень строго подошли и выявили в городе, во всяком случае, 3 всего фамилии. 2 человека не сделали ни одной ошибки. Это Лукин Алексей Александрович, известный нам человек. Он работал в университете, он военный пенсионер. Он как-то в литературном этом обществе пишет прозу, стихи, публикуется и, конечно, много читал и хорошо написал. И Морозова Светлана Николаевна, которая про себя написала «Инженер электросвязи». И с одной только ошибочкой сделала Морозова Мария Филипповна, которая написала, что она страховщик. Ну что, это значит, все, кто пришли, грамотеи, замечательно предприняли такое собственное персональное действие, чтобы отметить память Кирилла и Мефодия. Все молодцы. Ну, а вот эти 3 человека просто суперграмотеи. Мы их поздравляем. И мы надеемся, что эта традиция будет продолжаться.
Ну и мы не прощаемся с профессором университета Татьяной Шмелевой. Впереди ее и наша постоянная рубрика о русском языке.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы сегодня рассуждаем о языковом пейзаже майя, которого остался всего один день. Вот языковой пейзаж майя. Пока я думала об этом, как-то получилось так. В апреле очень много нового появилось. А в мае почти все слова как-то всплывали. Всплывали, всплывали и всплывали. И мы с вами увидим. Ну вот первое. Вот это слово «майские». Я прочитала в одной газете. Погода на 2 майские. То есть у нас, значит, май начинается с праздников. Майские. Интересное прилагательное означает праздники одни майские и вторые майские. Какие еще вслед за этим, за этими праздниками? Ну, вот эта георгиевская ленточка. Вот как вы думаете, вот некоторым кажется, что она была всегда, а она, оказывается, ей всего 11 лет. Писали специально об этом, уже это история. Да? В 2005 году в департаменте культуры Москвы решили, что надо праздновать День Победы как-то более интимно, так сказать, и объявили такой проект «История семьи в истории Победы». И пригласили всех присылать семейные рассказы, воспоминания. И кто-то, как они говорят, незнакомый, но, в общем, какой-то человек, хотя можно было бы запомнить его фамилию, написал про георгиевскую ленточку. Таким образом, так как человек этот неизвестен, значит, у нее какое-то фольклорное просто происхождение. Ну и дальше, как они там ее делали, значит, и с помощью, как они пишут, что благодаря интернету и телевидению уже через год эта ленточка в 2006 стала таким символом просто как елка в Новый год. И значит, уже 10 лет вот мы с этой ленточкой, ее появляется большое количество, и, в общем, это тоже выражение георгиевской ленточки. Его не было, не было его там 12 лет назад. И оно всплывает каждый год. Также всплывало в этом мае выражение «бессмертный полк». Мы о нем как-то говорили, оно тоже родилось совсем недавно, и слово это придумано так. И в этом году, как писали наши газеты, новгородцев оказалось в 2 раза больше тех, кто прошел вот в этом полку. Но уже менее празднично, значит, почти весь май – хоккей. Ну, очень интересно с хоккеем, я просмотрела заголовки. Вот 6 мая писали «нам нужно золото». Потом 10-го, значит, сборная России разгромила латышей. Это был парад Панарина, такая, значит. Дальше писали, настало время для реванша, да? И потом, значит, вопросы ставили, обыграют ли российские хоккеисты финнов. Финальный рывок ждали мы. И дальше такие заголовки. Утешились бронзой. Пафос как-то снижается. И даже такое появилось. Закрытие Америкой. Ну, имеется в виду, конечно, Канада. И даже мне понравилось, сразу полились такие упреки, что так, значит, пиарили, мол, такая готовность была, и назвали это «пиарова победа». Ну, мы помним, это отсылка к античному выражению «пиррова победа», хотя она совсем не то означает. Очень интересно, хоккей какой-то зимний вид спорта, а вот он нашу весну как-то пронзил самыми разными эмоциями и самыми разными такими речевыми штампами, до вот утешились утешение бронзой, утешились бронзой. Ежегодно всплывает в мае какие-то все это ежегодные, значит, Евровидение. В этом году оно тоже напоминало этот же сюжет. Сначала мы самые лучшие, мы, значит, всех победим, порвем и так далее. потом разочарование с третьим местом, опять же, утешились бронзой, хотя этого не писали. И потом сразу так в «Московском комсомольце» написали «Евроад» вместо «Евровидения». Просто в течение там двух недель такая перемена и, соответственно, лексика, соответственные слова. А вот страшное событие, оно в лингвистическом отношении очень интересное. Вы, конечно, читали, что на Хованском кладбище в Москве произошло такое побоище, да, как у нас теперь говорят, этнических группировок. Ну, там просто какие-то сотни называют со всех сторон. И вдруг всплывает в обсуждениях этого происшествия массового, всплывает слово «хованщина». Интересно, думаю я. Посмотрите, как бывает вот это всплытие какое. «Хованщина» – это название оперы Модеста Петровича Мусоргского, которую он написал в конце XIX века о событиях конца XVII века, там примерно 200 лет тогда, а сейчас уже еще больше. Вот это интересная очень модель. Хованщина – это время, когда властвовал князь Иван Хованский. Это события до Петровских, вот буквально пока еще Петр был маленьким, 10-летним мальчиком, вот эти события происходили и завершились, как мы помним, казнью стрельцов, которую мы знаем по картинам, да? Так вот, этот Иван Хованский и время его такого доминирования в Москве, значит, называется «Хованщина». Вообще есть у нас еще и другие такие слова, там, типа «Бероновщина» или «Семибоярщина». И самое близкое к нам – это, по-моему, просто перл советской пропаганды «Израильская военщина». Как мы видим, суффикс такой не очень. Здесь он подошел, вот такая вот «Хованщина». В нашем случае, конечно, это слово обозначает совсем другое, да, можно его так, события такие, криминальные, драматические события, которые произошли на Хованском кладбище. Но название Хованского кладбища по деревне Никола-Хованская, а деревня так называлась, потому что один из первых владельцев ее был князь Иван Хованский. И тут я стала думать, а фамилия-то сама? Кстати, в интернете все, значит, а что это Хованский, да? По-моему, это от глагола «ховать». Украинского прятать, то есть нет. Фамилия князей Хованских – это по реке Хавань. Маленькая речка, она всего 12 километров, можно ее, наверное, от начала до конца пройти пешком. Ну, в Москве реке, да, в бассейне Москвы реки. И даже про нее написано так. Известно главным образом тем, что дала основание для фамилии князей Хованских. Интересная вообще топонимическая ситуация. Ну, в общем, вот как всплывают слова, да, которые из одной области, из области культуры, как бы из истории в культуру, в музыку, из музыки в медиа, события. Хотя там много, про это много писали, и очень много всяких ассоциаций. Кто-то назвал это в независимой газете «Хованская рапсодия» с коррупционно-этническими нотками, да? А кто-то написал, а на кладбище все законненько. Тоже такая нам известная. В общем, событие криминальное, драматическое, страшное, а языковые ассоциации как-то всплывали и всплывали. Такой месяц оказался. Ну, а фоном, конечно, был кризис. И все время о нем говорили. И вот интересное, уже в конце месяца независимая газета дала такой заголовок. Кризис стал абсолютной доминантой для россиян. Я думаю, дома тоже обсуждают кризис. И если раньше в основном кризис и цены было, и импортозамещение, о которых тоже говорили, очень интересно. Импортозамещение бьет по кошельку. Вот так писал «Коммерсант». Так вот, сейчас, в этом месяце, к слову «кризис» два примкнули главных. Это «безработица», ведь мы еще не слышали о ней. Вот такой вот заголовок. 137 тысяч жителей России потеряли работу за этот месяц. Или большая очень статья о проблеме моногородов. Помните, как-то Пикалёва, это все бурлило, потом затихло. И вот сейчас о них пишут так. «Города безработных» или «Безработные тянутся к черте бедности». Ну, в общем, безработица обсуждается, и это становится ключевым словом. И второе слово, которое рядом с кризисом, это «дефицит». Тоже ведь, помните, в 90-е это было такое вообще слово? У меня даже одна моя ученица писала курсовую работу, дипломную про дефицит, дипломная работа была. А потом раз исчез, все, мы жили без дефицита. И вот опять, вот интересно, смотрите, в стране начался дефицит покупателей. Вот эта ситуация совершенно дефицит, ну, как говорится, Федот да не тот. Да, А вот такое обнадеживающее заявление. Банкиры объявили о глобальном дефиците нефти. Но если у нефти есть дефицит, значит, нам будет не так плохо. Поскольку, да, нефть, баррель, это тоже все обсуждают, но мы не возвращаемся к этому. Но независимо вот от этих дефицитов, их аванщин всяких, все зеленеет, цветет, и хочется думать и повторять слова черемуха, сирень, тюльпан, ирис. Как бы хотелось, чтобы нашими главными словами были только такие, и мы бы рассуждали об их происхождении, значении, изменении значения. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 30 мая, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!